1919 год. Был январский декрет в январе месяце Совета народных комиссаров 4-1 об освобождении от воинской обязанности по религиозным убеждениям. И с какой радостью приняли братья вот этот вот закон? Долго радовались или недолго? Вот румыны радовались один час. Это в январе, 4 января декрет, братья. А в феврале было решение коллегии ВЧК, создали секретный отдел, основной задачей которой была определена борьба с антисоветской деятельностью буржуазных, мелкобуржуазных партий и групп, а также церковников и сектантов. Один месяц порадовались. Так вот этот отдел чекистов, который начал работать, ставку сделали на военный вопрос. И поняли, что по вот этому слабому месту сработает их программа. Ну как их взять голыми руками, вот баптистов? Православных легче взяли, их просто разгромили, евреев уже разгромили, армию спасения ликвидировали, там было легче. С баптистами было труднее. Просто взять револьвер и перестрелять, это не могли сделать. И вот смотрите, дают этот декрет об освобождении от воинской обязанности в январе, а в феврале уже решение, как их завалить. Потом в Москве создали Московский объединительный совет по религиозных групп и общин. Были по 2-3 представителя от меннонитов, духоборцев, толстовцев, нетовцев и трезвенников, баптистов и иванских христиан. Председатель совета был Чертков, это толстовец. И освобождали баптистов и евангелистов от военной службы. Братья, как неверующие люди определяли, годен для военной службы или не годен для военной службы? Причем как-то интересно оно получалось в это время. Приходит баптист, который должен идти в армию, говорит, я не могу идти в армию. Ему говорят, принеси справку. Какую справку? Пусть подпишет пресвитер, что ты член церкви. Пошел, принес справку. Теперь приложи сюда копию метрического свидетельства. Принес копию метрического свидетельства. Теперь принеси справку с вероучения, что по вероучению ты действительно не можешь брать оружие в руки. Ну, что-то брали справку с вероучения, прикладывали. Теперь, говорит, пусть придет на суд пресвитер и два представителя церкви. Приходили на суд пресвитер и два представителя церкви. И в конце суд выносил решение, надо идти служить. Недостаточно доказательств. Братья, вот сегодня по этому молодых людей сегодня предупреждаем те, которые любят брать справки. Или у пресвитера брать справки, или еще где-то брать справки. Смотрите, не запутайтесь в этих справках, как в 1919 году. И ни к чему с этими справками, в конце концов, все же таки не выйдете. Потому что в нашем вероучении тема церкви и государства, что говорит наше вероучение? Давайте прочитаем ее. Тема церкви и государства, 11 раздел. Мы веруем, что существующие власти установлены Богом. Поэтому в гражданских вопросах, которые не противоречат повелениям Господа, члены церкви должны покоряться властям. Матфея 22:21, Римлянам 13:1-7. Христиане призваны молиться о правителях и начальствующих. Иеремия 29:7, 1 Тимофея 2:1-3. Чтобы употребление верной им власти вело к сохранению мира и правосудия, дабы проводить там жизнь тихо, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Отделение церкви от государства и свобода совести отвечает принципам Евангелия. Главой церкви является Христос, и ей присуще повиноваться Ему. Ефесянам 5:23-24. Церковь Христа не от мира этого. Иоанна 17:15-16. И она не может находиться в зависимости от светской власти или вмешиваться в ее дела. 2 Коринфянам 6:14-18. Тем более брать на себя функции, отведенные Богом светской власти, и действовать ее духом и ее методами. Матфея 20, Луки 12. Церковь обязана хранить себя от всякого вмешательства внешних в ее внутреннюю жизнь и служение. В отношении государства члены церкви живут по принципу, провозглашенному Христом, отдавайте кесарю кесарю, Божие Богу. Что написано в отношении военной службы? Ничего. Братья, если мы с вами пойдем путем справок, то придет время, и нас жизнь подожмет к тому, что, братья, надо внести в вероучение строчку, чтобы не служить. Потому что справку надо представить, доказательство, что мы не можем служить. А чем я могу доказать? Вот бери Библию и доказывай. Вот то, что мы с вами вчера немножко рассуждали, тот вопрос. Если бы Иоанн Креститель сказал «оставьте оружие», он моментально в этот час влез бы в политику. И если мы в вероучении вот здесь напишем только одну строчку «не служить» или «мы не можем служить», вот тут мы вылезем с этой строчкой в политику. Вот это понятная ситуация, братья? Если где-то уже есть какие-то там справки, или берут печати или бумажки, но как-то мудро надо тормозить вот, ну вот молодых братьев, чтобы не увлекались сильно на вот эту справку, не уповали. Вот твоя вера и упование Господь. Как призвал тебя Господь, так иди и предстань. Пусть так Господь и решает, куда ты пойдешь. Как-то с молодыми людьми рассуждали, с молодыми братьями. Скажите, братья, вначале было Слово, и Слово было у Бога, Слово было Бог. В начале всех явлений и событий, связанных с жизнью Церкви, в начале было Слово. Спрашиваю, скажите, альтернативную службу кто нам дал? Ну, большинство отвечает, власти дали. Раньше были плохие власти, не давали, сейчас хорошие дают. Я говорю, братья, если вспомнить Моисеева, брата Бурду, брата Корниенко, кого еще вспомню, вот молодых братьев, Музыку, Шевченко и так далее. Да, вот этих молодых братьев особенно, которые еще в военной форме отдали. Благодаря им Бог дал вам свободу. Вы теперь свободны. Отвоевали эту позицию жизнью, кровью своей. Теперь, братья молодые, скажите, что вы делаете с этой свободой? Вот у нас в Молдавии в свое время было там занести какие-то 7 гривен раз в 3 месяца. И это все было на альтернативе. Ну, а кто, где не найдешь там каких-то 10 гривен? Вот это занес и свободен. Там год или сколько нужно было заносить. Потом немножко строже сейчас. Сейчас еще строже прижимают. Братья молодые уже спрашивают, ой, что нам делать? Уже не знаем, как выйти из этой ситуации. Куда вы потребляли эту свободу? Чтобы возле мамы дома просидеть? Но раньше тебя брали из дома на 2 года и завозили куда-нибудь на Сахалин или на землю Франца Иосифа. Но сейчас сам поедешь ради дела евангельского. Ну, а что бы не поехать? Эти же все равно 2 года не твои. Ни мамины, ни папины. А не Бог тебе дал свободу. Но ради Господа иди потрать эту свободу. Да нет, вот одно, другое, третье. Ну, тогда, говорю, хоть каждую субботу нагрузите рюкзак Евангелия, пойдите по воинским частям. Потому что вы должны были быть там светилом. Сейчас нету этого светила. Но хоть так зайдите, скажите, вот отдайте свой долг, и так не делайте. Все ради личного, вот, значит, своей свободы, чтобы дома побыть, поспать немножко и так далее. Смотрите, чтобы когда-нибудь Бог эту свободу не отнял ее. И совсем отменится альтернатива. И тогда придут, и возьмут, и повезут, куда не хочешь. Вот это вот немножко в отношении военного вопроса, братья. Значит, с 1919 года началась вот эта вот проблема. Освободить баптистов. И ходили, и освобождали. Брали справки, освобождали. А теперь, братья, письмо Каргеля. Вот это. Знакомо вот такое письмо? Да. Когда-то его раздавали по церквам в очень больших количествах. Я так нахожу где-то в библиотеках, в подвалах лежат они пожелтевшие. И беру, уже раздаю братьям на курсах, сколько только возможно. Когда-то я прочитал это письмо и ничего не понял. И как-то самому же обидно стало. Думаю, ну как так? Историей занимаюсь, не могу понять, чего он написал, что тут имеется в виду. Потом немножко приложил усилия, разобрался. С каждой строчкой, с каждой цифрой все стало на свои места. Так, братья, что произошло, когда братья стали под защиту вот этого закона? Иван Вениаминович здесь пишет, вот это решение не служить пополнило все общины массами молодых людей, которые не были христианами и даже не думали быть таковыми. Им только нужно было избежать воинской, а за ними потянулись также и девицы. Почему стали идти в баптисты и срочно каяться? То тогда служить-то было очень трудно. Гражданская война, все там на лошадях да пешком, кормили плохо, гоняли сильно, тут гражданская война еще вот за плечами, а вдруг опять стрелять начнут. Тяжело. И шли к баптистам, потому что баптист там покаялся, как-то крещение принял, прошел. И вот в это время к Ивану Вениаминовичу приходили братья-служители, говорили, у нас столько, говорит, покаялось молодых ребят, ну, парней. А Иван Вениаминович спрашивал, они жизнь освящения живут? Они говорят, да разве это главное, освящение жить? Главное, что покаялись и крещение приняли. А многие-то ведь каялись за то, чтобы в армию не идти. Потом за этими молодыми людьми пришли девицы, потому что женихи баптистские самые выгодные. Не пьют, не курят, и их в армию не забирают от жены. Туда пошли девицы туда. И наполнились молитвенные дома. Так вот в эти годы, где-то, братья, я нахожу отчеты, там цифры баптистского братства с десятков тысяч переросли чуть не в сотни. Но цифры до того разные, трудно сориентироваться. Кто-то уже в это время писал, что 500 тысяч было. Что-то я сомневаюсь. Но похоже, что рост был большой, братья. Рост был большой. А потом пришло время, когда чекисты уже вплотную не оставили с 19-го года. Этот отдел не распустили, братья. Этот отдел не распустили. В 23-м году принимает решение вот этот союз безбожников, где был Ярославский, где был начальник ГПУ Тучков, и приняли такое решение. Можно мы через Проханова начнем осуществлять свои планы? Можно. Берет, арестовывает Проханова, и он в своей книге пишет, что мы с группой братьев сидели в тюрьме, пели там, несколько месяцев их держал, но не пишет основную причину, почему он был закрытый. Пели они, сидели, но вечерами вызывал Тучков и говорил, так, или ты подписываешь служить в армии, или я кончаю с тобой и с твоим союзом. Выбирай. И вот это ж сейчас эти документы уже поднимаются. И Проханов подписал. Написал воззвание через газету «Известия», что такая страна, которая дала нам такую свободу, которая освободила нас даже от воинской обязанности, это самая лучшая страна в мире, ее надо защищать. Лучшей страны нету. И через газету «Известия» написал вот это воззвание. Тогда Тучко отпускает его с тюрьмы, его и братьев домой. И через некоторое время уже собирается съезд. Уже собирается съезд. 23-й год, братья. И на вот этом съезде принимает решение служить. Вопрос о признании воинской службы. Служить. 23-й год, братья. Интересно, вот читая материал этого съезда, я поражаюсь, братья. 6 дней спорили в военном вопросе. Вот такой был накал борьбы. Принимать или не принимать. Вот то, что вчера мы с вами прозвучал этот вопрос. Куда притащили в святилище съезда этот военный вопрос? И вот притащили его в святилище нашего братства, этот вопрос. Нельзя было это делать. Этот вопрос решается там, за порогом, за воротами. Лично вот с семьей, с папой, мамой там решают этот вопрос. А его взяли оттуда, притащили вот сюда, поставили, давайте, братья, решать. И съезд раскололся пополам. И вот тут Тучков уже начал подключать своих людей. Там помощник был у Проханова. И этот сказал Проханову, слушай, давай лучше принимай, потому что хуже будет. И Проханов своим авторитетом этот вопрос продавил. Все ж таки служить в армии. Все таки служить. И вот в это время отделяется группа красноворотцев, около 400 членов церкви, которые были не согласны с этим решением. Почему называются красноворотцы? Потому что собирались у метро «Красные ворота». В Москве до сих пор, по-моему, есть. Братья, вот тут начинается очень печальная страница вот этих двух пунктов. Очень печальная. В этой группе красноворотцев был отец Геннадия Константиновича. Почему он вспоминает свое детство? Говорит, когда уже потом пришло время, 29-й, позже годы уже высылать их начали. Что братья сделали с этой группой чекисты? Что сделали с этой группой? Значит, это сентябрь, 9-й съезд иванских христиан. На этом съезде Иван Вениаминович Каргель сражался больше всех. Он говорил, меня забросали вопросами на этом съезде. Не могут стоять позиции. Уже Тучков был зависимый. И вот отделились вот эти братья-красновородцы. Потом под расстрел пошла часть братьев. Часть пошла под ссылку, в лагеря, на вечное поселение. Умерли в лагерях. Но самые печальные братья, что они написали прошение Тучкову принять меры к этим братьям-красновородцам. Вот что началось, братья. А потом потихоньку выходит на арену такой Михаил Акимович Орлов, который играл большую роль дальше по канцелярии СИГБ вот и так далее. Он выходит потихоньку как преподаватель, потом руководитель, потом идет в Петербург, с Петербурга перебирается в Москву. Так он на своих членских собраниях начал требовать отлучать тех, кто не согласны с решениями съезда. И вот, братья, те два малых пункта, которые мы с вами просили запомнить. Вот запомнить 13-й пункт вероучения 1906 года. Потому что будет съезд баптистов, будут снова сильно спорить об этом вопросе. Так служить или не служить? И так, и так, и так. Пока один встал и говорил, давайте примем как 13-й пункт вероучения. Все вздохнули, этот 13-й пункт приняли. И вот здесь, братья, начинается печальный путь через могилы братьев. Очень печальный путь. Значит, получается, по вине братьев, которые затащили в святилище братства этот вопрос, эти уже пошли под арест, под ссылки, под расстрел некоторые пошли, а некоторые тоже пали в лагерях, в ссылках, умерли от истощения и так далее. И кончился путь. Так вот здесь должна была быть остановка братьев. Остановитесь на вот этих вот путях. Остановитесь. Остановки не было. И вот в 1926 году проходит уже последний съезд иванских христиан и проходит последний 26-й съезд баптистов. Все. Оба съезда вот эти вопросы утвердили, и больше съездов не было. До самого уже какого? 63-й год прошел уже съезд, 66-й год уже съезд, но в нашем братстве до 89-го, до Ростовского съезда совещания. Вот до этого времени больше съездов не было. Это был конец обоих союзов. Потом однажды на наше молодежное общение брат Вениамин Хорев привез фотографию Петра Храпова, отец Храпова. Такая небольшая фотография с приговором. Значит, такая в стене железка с полукругом. Он там стоит, голову ставишь в упор, фотографирует отсюда, фотографирует отсюда. Ну, раз так фотографируют, то это уже понятно. Значит, скоро выведут в коридор, и будешь идти по тому коридору, по которому до конца никто никогда не доходил. Потому что получал пулю в затылок. Чем было интересно, братья, посмотреть на него? Какое было спокойное лицо? Какое было спокойное его лицо? А приговор читаем. Антимилитаристское настроение. Что имелось в виду? Не согласен с решением съезда по военному вопросу. Приговор – расстрелять. Так с вот этих 25 тысяч расстрелянных братьев, которых арестовали, увезли из дома без права переписки, вот, ну, в основном около 25 тысяч служителей пострадали, где-то вернулось домой только 1003 живыми. 22 не вернулось. Если можно было выбрать статистику с этих 22 тысячи, какая в основном была вина? Братья, большинство была вина антимилитаристская пропаганда или антимилитаристское настроение. Несогласие с решением съезда по военному вопросу. Кто вот оценит, братья, ошибку или трагедию вот это уклонение? Когда сначала занесли в вероучение тот вопрос, потом занесли его в съезд этот вопрос, и потом за этого ошибочного съезда пошли вот страдания братьев, пошли расстрелы, пошли могилы братьев. Поражаясь, братья, вот этому вот вопросу, в 1942 году создали Временный совет. Ну, мы так знаем, что общая канцелярия СИГБ родилась в 1944 году. Но в 1942 году создали Временный совет. Туда вошли Орлов, Карев, Житков, Левинданто. Вот эти испытанные уже кадры. Потому что в 1942 году написали воззвание ко всем баптистам и иванским христианам, ко всем еще общинам, которые были. Быть лучшими работниками в тылу и лучшими воинами на фронте. А как это быть лучшими воинами на фронте? Это сколько надо было убивать в день, чтобы быть лучшим воином? И вот к этому времени, смотрите, Проханов погрешил в этом вопросе. И у него сын, он учился, потом работал агентом по налоговой инспекции, имел при себе револьвер. И где-то там что-то он с невестой сидел в комнате, что у них там получилось, непонятно. Но нашли невесту, и он с простреленной головой. То ли она там игралась, то ли он ей показывал, то ли разбирали, трудно сказать. Но этот револьвер выстрелил, он с простреленной головой. А Житков, который принимал решение в 1942 году быть лучшими воинами на фронте, к 1942 году у него оба сына уже пали на фронте убитыми. И он сидит, подписывает это решение, будем лучшими воинами на фронте. И вот в 1944 году мы с вами вчера прочитали, доктор Льюис писал письмо, что миллион американских баптистов служат в армии, авиации и флоте, как пример, типа, ободрение. Пусть и ваши баптисты служат в армии, авиации и флоте и так далее. И вот уже сколько звезд мы вывесили на флагах, потому что они пали. И вот, братья, вот этот путь военного вопроса идет, 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 идет по могилам. До сегодняшнего дня идет. Никак не могут расстаться с этим вопросом. Никак не могут. Я удивляюсь, там у нас братик переехал в одно село украинское, как миссионер с семьей. И не только там семья верующая. И он берет Библию и обходит все дома, село небольшое, может, найдет какого-то верующего там с Библией, как-то пригласить на собрание. Нашел одного дедушку. Верующий, верующий. А че вы один живете? Да вот переехал к дочке, дочка умерла, остался один. А какой вы верующий? Баптист. А вы? А мы тоже баптисты. Какие? Нерегистрированные. Вы неправильно идете, нерегистрированные баптисты. Почему? Вы два пункта неправильно понимаете. Военный и государственный. Дедушке 93 года. Завтра идти вечность. Живет один в этом селе, оторванный от всей этой жизни духовной уже десятками лет. А два пункта запомнил. Что мы не правы, а он прав. Братья, я поражаюсь этим пунктом. Так где только взяли начало эти пункты, где мы еще брали это Англию, в 1611 год, а это уже 2005 год, и 93-летний дедушка еще живой с этими пунктами. Вот вам, братья, история разворачивается на наших с вами глазах. Это взял журнал «Крыница життя». Это белорусский журнал, тоже верующий журнал. Ну, и тут сфотографирован, значит, летчик, полковник такой-то взлетает, ну, он верующий, конечно же, верующий. Полковник Арсланов Алик Робертович, военный летчик первого класса, заместитель командира истребительской авиационной базы ВВС войск ПВО Республики Беларусь. Образование высшее. Кончил Харьковское высшее военно-авиационное училище летчика имени Грицева в 1969 году с отличием и военно-воздушной академии имени Гагарина Российской Федерации в 2000 году. Ну, здесь он фотографированный. И он верующий, член церкви. И он вместе с своей женой служит Господу в церкви ЕХБ на Бронной горе. А вот полковник Арсланов Алич продолжает служить в вооруженных силах Республики Беларусь, неся слово жизни военным. И вот днем летает, значит, подвешивает там что-то, не подвешивает, не знаю. Да, это какие-то современные истребители. Когда я служил, еще у нас таких не было. У нас поменьше были, МиГ-21. А это что-то уже посолиднее. 31-й. Ну вот куда надо, туда и полетит. Куда нажать кнопку, туда и нажмет. И вот и погоны остаются погонами, и он служит Господу, жене. Вечером проповедует солдатам. Вот это сегодняшнее время, братья. Это сегодняшние времена. Потому что вот этой линии своей военной не каялся всех бы никогда, братья. Понимаете, в чем вся беда? мы не найдем вот эту линию. Они, если не каясь, так в ней и остаются. Знакомый человек Александр Турчинов. Кому-кому, но здесь-то он знакомый. Корреспондент зашел к нему в кабинет. В кабинете первым делом бросается в глаза коллекция стрелкового оружия, которое 4 немецких, советских автомата времен Великой Отечественной войны, винтовка Мосина со штыком и сабля. Также наш корреспондент заметил на полках 15-20 экземпляров Библии. Турчинов, по расповеданию, баптист, тому же еще и проповедник. А на книжном стеллаже на противоположной стороне кабинета стояла нераскупоренная бутылка с каким-то коричневым напитком. И вот этот проповедник, значит, в первую очередь бросается в глаза коллекции стрелкового оружия, а потом, говорит, я и Библию еще там заметил. А потом в конце бутылку заметил. Братья, ну, как вот это все совместить? Как вот это все совместить? А председатель Союза баптистов Латвии Янис Шмидц тоже возглавляет КГБ Латвии. А его друг, министр, там где-то по социальным делам, по семейным, что-то по помощи детям, вот это вот. И там они пишут заметку, что на вот эти должности лучше всего подходят баптисты. Пятидесятник вот не то качество и субботники, а баптисты лучше всего подходят. Братья, где вот эта вот закваска проникла? Когда оно вот проникло в ряды народа Господнего? Почему оно имеет место? А вот смотрите, «Свет Евангелия», журнал. Это 2006 год. Центральный стадион Черновца Буковина 18 июня был заполнен до нельзя. Фестиваль надежды не обошелся без военных. Подполковник Василий Химич рассказал черновчанам, гостям города, как он сам пришел к Богу и как сейчас благовествует военнослужащим украинской армии. Вот так, братья, все совмещается. И в Латвии, и на Украине, или в других где-то краях. Значит, вот это такая, братья, сегодняшняя реальность с этим вопросом. И мы с вами вспоминали уже военно-патриотическую деятельность и вот это... Организация, которая имеет своей целью переучить всех молодых баптистов и протестантов, чтобы не было, один служит, другой не служит, не поймешь. Все до единого служить, как в Америке. Брать оружие и вперед. И никаких двух разномыслий быть не может. И вот такая, братья, поставлена цель. И я думаю, что они придут к этой цели. Нас только Бог помиловал, потому что у нас вот таких документов, материалов за нами не числится. Мы в этом военном вопросе чисты, братья. Когда с 55 года до 60 года, вот пишут братья сейчас воспоминания, каялись, просили прощения у Господа за все вот прошлые ошибки, уклонения, которые были в 37 году, в 29, в 26, в 905, за все просили у Господа прощения и просили: Господи, очисти и освободи нас от этого всего. Освободи нас. Помилуй нас, чтобы никогда это у нас больше не проявлялось. И вот когда Господь помиловал нас с вами, вот тогда в 61 году было написано первое послание. Теперь пойдем с Господом, но по новому пути. Не по старому пути, а пойдем с Господом совершенно по новому пути. Какие, братья, есть вопросы? Есть же там места, братья, вот эти в бюллетнях, где братья выпускают, когда пишут ходатайство, сколько вот писем, подписи, откуда. Там есть духовные обоснования. И места проведены. Как за Еремию ходатайствовали, спасай взятых насмерть, там, помните узников. Ну, вот эти все вот места списания там проведены. Так что это не политическая акция. Просто там надо быть внимательным, очень внимательным, когда мы пишем. Как ее правильно сформулировать? И кому пишем? Вот тут уже, дай Боже, мудрости. Правильно выставить духовную позицию, правильно потребовать и правильно их проинформировать, что произошло. Тут у нас, конечно, немножко получается, у кого как получается. А цель-то, конечно, у нас с вами прежде всего духовная. Цель прежде всего духовная. Вот вспомните, когда Михаил Иванович пишет на следствии, шло следствие, а одна бабушка пришла, вырвала кусочек тетрадки и карандашом, так стариковским почерком написала: «Побойся Бога». Больше ничего не знала писать. И подошла и просила, там, который сидел на входе, передайте вот эту записку следователю. И он передал, и он подшил ее в дело. И вот когда Михаил Иванович уже знакомился с делом, читает, смотрит: а что это за клочок бумаги, побойся Бога? А это, говорит, ваша бабушка какой-то передала. И получилось, что для следователя это был документ, имеющий силу. Он ее не выбросил, бумажку. Он подшил в дело и занес его в протокол. А что там бабушка сформулировала? Выразила свою позицию за брата своего, что он страдает. А ты, следователь, бойся Бога и думай, что ты делаешь. Вот и все. Ну, а если более грамотнее юридически, ну, можно пошире написать так, поровнее как-то. Но главное, чтобы писали братья. Потому что я когда услышал на съезде, что в основном где-то третья часть церквей пишет ходатайство, а две трети что-то никак не получается по разным причинам, то это очень печально, братья. Очень печально. Сколько фактов, когда и сегодня выручают эти ходатайства. Вот в Тирасполе, когда отобрали у братьев литературу, потом, когда начали прижимать, что отберут молитвенный дом тираспольский, и была угроза, там Приднестровье, там немножко более суровая дисциплина, чем у нас в Молдавии. Вот въезжал братик на курсы и вез 10 брошюрок, что должно знать всем детям. 10 брошюрок. Он попал в КГБ с ними. То он уже был рад, говорит: отдайте брошюрки, я выеду обратно и где-нибудь их оставлю. Не, раз ты попал сюда, все уже. Так сложно пришлось. И вот когда отобрали литературу и потом дали ходатайство, то говорят, этому человеку в кабинете завалили стол ходатайством, что они не помещались на столе. А потом что-то дошел слух до Англии, и с Англии приехал корреспондент какой-то мирской газеты. И когда зашел к этому чиновнику, который забрал литературу, и представился, то тот сразу все отдал обратно. Но мы не просили его приезжать, просто по каким-то каналам стало известно. И вот там Господь сделал, и они отступили, и успокоились, и свои руки отняли, и от молитвенного дома, от литературы. А если бы сидели и молчали? Ну, молчали бы, значит, душили бы. Так что ходатайство на сегодняшний день имеет силу. Имеет силу.
Один момент такой политический, брат задает вопрос. Когда вот еще, ну, при старом режиме, там, при советской власти, мы писали ходатайство, мы этого же принципа сейчас придерживаемся. И мы писали своему правительству, это не политика. А когда Георгий Петрович пошел к Маргарет Тэтчер навстречу, это уже политика. Потому что тогда была холодная война между западным и восточным миром. И политикам нужны были не наши братья. Им нужны факты против советской власти. И когда мы, когда наши документы без нас попадают туда, это не наше дело. Это факты они творят. Мы тут, а мы пишем своему правительству. А когда мы официально обратились к тому правительству, тут уже политика. Почему тогда Совет Церкви поставил вопрос о выводе Георгия Петровича в Совете Церкви? За то, что он полез в политику.
Еще Крючков не так давно на одном из совещаний говорил, что библейским текстом, когда на девушку нападает человек, чтобы изнасиловать ее, она бессильна защитить себя, но она должна кричать. Если она кричит, то она невиновна. А если она не кричала, она виновна в том, что, так сказать, ну, потерпела беду. Понимаете?
Не огласила.
Поэтому, когда в 61-м году мы начали кричать, потому что атеисты просто, ну, разрушали дело Божие руками этих отступивших, тех, которые носили имя Божие. И мы бессильны были, но мы стали кричать. Во все концы, понимаете? Съезд, потом ходатайство и так дальше. И Бог воспользовался этим действием, потому что мы победили.
Ну что, братья, сделаем перерыв уже.